Слава Богу, благословенна Господом Церковь за прекрасный день, в который мы живем, за то, что мы можем поприветствовать друг друга этими прекрасными, радостными словами. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Богу! Присядьте, пожалуйста, друзья. Мы можем об этом говорить, о воскресении нашего Господа Христа всегда, потому что Он воскресший. Даже тогда, когда мы празднуем праздник Вознесения нашего Господа, мы знаем, что Он пошел туда, на небо, чтобы приготовить место для нас. И мы знаем, что Христос не растворился, не затерялся в мирозданиях. Он пошел туда, в вечность, куда однажды мы пойдем. Но когда мы говорим о воскресшем нашем Господе, мы говорим о жизни Христа, о победе жизни Божией над смертью, над адом. И поэтому мы радуемся каждый день, когда мы видим воскресшего Господа, когда мы видим Его обетование, когда мы слышим Его голос, когда мы читаем Слово Божие. Это не история говорит к нам, это Бог, который приходит к нам сегодня снова богатой милости и любви и говорит: «Я люблю тебя». Когда мы смотрим на свою жизнь, мы понимаем: «Господи, за что меня любить? Я от темени головы до подошвы ноги». Когда мы смотрим назад на эти бездорожья, по которым грех бросал нас то вправо, то влево, и мы говорим: «Господи, за что ты любишь меня?» И Бог говорит: «Я люблю тебя». И поэтому, когда мы осознаем любовь и милость Бога, то мы снова получаем вдохновение от Него. Снова прощенный им, мы идем туда, куда Господь нас зовет. Знаете, если бы мне сказали 30 с лишним лет назад, что 29 лет твоей жизни пройдут именно в Сибири, среди морозов, холодов и ветров, я бы просто рассмеялся им в глаза и сказал бы: «Да вы о чем говорите?» Потому что я с отцом фактически след в след ходил, если мы в лес шли. Я просто понимал, что растеряться, потеряться там очень легко. Я не мог представить жизни без своего родного дома, там в городе Сочи, на Черноморском побережье Кавказа. Я не мог представить, что жизнь кардинально изменится. И тогда, когда 1 726 000 километров мы прошли, это ледовые дороги, это бездорожье, это замерзшие болота, это тайга. И вы знаете, небо на земле. Это ангелы, которые идут впереди. Это Бог, который верный своему обещанию. Это Господь, который среди холода Арктики, при морозе минус 64, когда, знаете, птицы не летают. Моя фамилия Синица. И я говорю, что при арктических морозах минус 64, но синицы летают, потому что рядом справа и слева ангелы летят. И они не дают нам замерзнуть там. Вообще, кто знает, что такое морозы, то вы прекрасно понимаете. При морозе минус 64 лопается металл. При морозе этом, если ты открытым лицом будешь вдыхать морозный воздух, ты обожжешь легкие. И поэтому, говорят, всегда закрывая рот, мы поднимаем полушубок, мы опускаем шапку, остается одна прорезь для глаз. И вы знаете, вот через эти бураны и морозы мы идем туда, где бьется человеческое сердце. Где каждый человек, он там, в окружении льдов, в окружении снегов, в окружении реки Колыма, на маленьком островке, поселок из 10 или 15 домов, и река окружает. И только выехать, это когда замерзнет лед, когда вода замерзнет, и по льду можно добраться до ближайшего поселка, иногда сутки дороги по тайге. И мы идем туда только потому, что Господь пришел в этот мир, потому что Христос, великий и всемогущий, оставил славу неба и пришел сюда ради того, чтобы нас, потерянных, забытых, никому не нужных, погибающих в грехах и преступлениях, никогда не знающих друг друга. Я не знал о вас, вы не знали обо мне. Но когда мы приходим с евангельской вестью, и мы говорим о том, что жив Христос, жив Бог, пред которым мы стоим и которому мы служим, и когда мы видим, как жизнь Божья входит в сердца людей, и эти люди называют друг друга потом брат и сестра. Это самое высокое звание. Это действительно честь быть братом и сестрой друг для друга. Это иметь небесного Отца, который знает о нас, помнит и слышит наши молитвы. Я прочитаю два текста, которые записаны в Евангелии от Иоанна. Первый текст мы будем читать, Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 стиха. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. И второе место мы прочитаем. Евангелие от Иоанна, 20 глава. Мы читаем 17 стих, второе полустишие. «Восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Сегодня мы празднуем прекрасный праздник, праздник Вознесения Иисуса Христа. Ученики, которые стояли в преддверии этого события, когда Христос общался с ними и говорил о ближайшем будущем, Он вселяет в их сердце уверенность. И Он говорит, вы привыкли, конечно, ко Мне. И мы знаем, что за 3,5 года служения Иисуса Христа ученики привыкли к Нему. Им было очень хорошо с Ним, потому что в трудную минуту они могли разбудить Христа, когда Он спал в лодке, и сказать, «Господи, мы погибаем, волны захлестывают нашу ладью, спаси нас». Когда Петр шел по воде, недалеко был Христос, но он стал смотреть по сторонам, и он понимал, что никто не сможет помочь, он тонет, и он увидел впереди, рядом Христос, и он снова закричал, он снова обратился к Нему о помощи. Тогда, когда множество людей было, слушающих проповедь Иисуса Христа, и ученики в растерянности смотрят на многолюдство это, и они говорят, ну отпустить их, это как-то неправильно будет, нужно их накормить. И вдруг великий всемогущий Иисус Христос говорит им, вы дайте им есть. Это благословение, которое пришло от Христа к ним, и они стали раздавать, и они увидели это великое чудо и благословение. Насытились эти люди, они получили сверх даже того, и осталось множество коробов. Ученики были свидетелями многого того, что совершал Христос. Они привыкли к жизни с Ним. Они привыкли, они понимали, что рядом с Христом они всегда в безопасности, в трудной, в безвыходной ситуации. Вы помните этот момент, когда Христос возвратился с горы Преображения с несколькими учениками, а там у подножия горы были беспомощные ученики, которые не могли ничего сделать, потому что у отца была боль, у отца была проблема. Был у него сын, который бросался в новолуние, у него были припадки, вот это страшное заболевание. Он обращался к другим ученикам, никто не мог помочь ему. И здесь снова выручает их Христос. Снова Христос вступается, и снова Иисус Христос благословляет этого человека. Ученикам было очень хорошо с Христом, и они понимают, что это что-то такое, о чем они не могут даже представить. Как так они расстанутся со своим учителем? Но Христос говорит, да не смущается сердце ваше. Я иду туда, на небо, для того, чтобы приготовить вам место. Да не смущается сердце ваше, в доме отца моего обителей много. Когда ученики, которые расстаются с Христом, и они смотрят в ту неизвестность, они вот эти слова, это напутствие, которое получили от Христа, оно все же согревает их сердце, да не смущается. Какие бы сомнения ни врывались в нашу жизнь, как бы отчаяние ни ломало нас, важно всегда помнить, что Христос сильнее этих обстоятельств. Это Бог, который пришел в этот мир и небо далекое приблизил к нам, чтобы мы могли пойти туда, чтобы мы могли назвать друг друга братом и сестрой, чтобы мы получили это родство через нашего Господа Иисуса Христа, чтобы, как Иисус Христос говорит эти слова, Он говорит, «Я восхожу к Отцу моему». И Он не просто говорит, что «я восхожу к Отцу моему», но Он говорит, «я восхожу и к Отцу вашему». Он говорит, что «я восхожу к Богу моему и к Богу вашему». Если бы Христос не пришел в этот мир, то это сиротство, оно было бы пожизненно в наших судьбах. Как бы люди не устраивали свой быт, какие бы дворцы они ни строили, какое бы ни было состояние материально в их жизни, но это сиротство, это одиночество длиною в жизнь постоянно бы сопровождало человека. Когда он оставался бы один, он до боли сжимал бы зубы, он плакал от безнадеги, от отчаяния, которое просто не разрешает той жизненной ситуации. Сколько людей, смотря в эту синеву неба, сколько сегодня людей, которые в ночное звездное небо смотрят, и они понимают, что они одиноки в огромном мироздании. Каждая звезда – это новый Млечный Путь, это множество неизведанных планет, и у человека боль и тоска в сердце. А если жизнь после смерти? Там, за гранью видимого, есть кто-то, кому я не безразличен, есть кто-то, кто любит меня». Однажды одна женщина, уставшая от жизни, она была алкоголичкой. Она спилась, ничего доброго она не сделала своей судьбе. Она видит, как на глазах ее дочь 16-летняя стала алкоголичкой. Ее трясет от алкоголя, которого она выпила. И эта дочка постоянно нуждалась в новом допинге, в новом алкоголе, чтобы на какое-то время забыться. И мать в отчаянии, она понимает, что ничего доброго не принесла, она говорит, я хочу уйти из жизни. И она дождалась, когда никто не видит, в ночную звездную ночь она вышла из дома, легла в сугроб и думает, я замерзну. Засну, это легкая смерть, человек замерзает, засыпает, и потом просто уйдешь, и все, и тебя нет. Она не могла жить от того позора, от той боли, которая сопровождала ее. Но когда она посмотрела в синеву туда, вдаль этого звездного неба, а там в Забайкалье небо, особенно ночью, каким-то близким кажется, звезды кажутся очень рядом с тобой, и ей вдруг стало так тоскливо. К ней приходит мысль, а если вот там, где-то вдали, есть другая жизнь, а если она есть, а если Бог есть, о котором я ничего не знаю? Она попыталась подняться, но она уже чувствует, что она замерзает. Нет никого рядом, кто мог бы поднять ее. Она только несколько слов сказала, «Бог, я ничего не знаю о тебе. Я не хочу умирать, я хочу жить». Рядом оказалась женщина, она была верующим человеком, она проходила мимо и увидела в сугробе замерзающую женщину, у которой не было ответа на вопрос, для которой Бога не было, для которой неизвестность пугала, и она не могла представить, что за гранью видимого, за порогом смерти есть другая жизнь, есть царь царей, есть Бог, который когда-то был судьей для человечества, но благодаря Христу, Спасителю, который пришел в этот мир и умер и воскрес, Он сегодня Отец не только Иисуса Христа, но Он и мой, и твой Отец. И эта женщина прошла реабилитацию. Да, она попала в больницу, ей ампутировали конечности рук, потому что не смогли спасти, они были обморожены. Но когда я встретил эту женщину, которая получила спасение из рук Господа Иисуса Христа, она улыбалась, знаете, лицо было перекошено, потому что это отпечатки прошлой алкогольной жизни. Она улыбалась беззубым ртом своим, потому что зубы она потеряла в результате тех пьянок. Но она говорит, я самый счастливый человек, потому что тот, о котором я не знала, Отец, Бог, о котором мне рассказали, и я поняла, что Он стал моим Отцом. И она говорит, мне теперь не страшно умирать, я знаю, что Он есть. Сколько сегодня людей именно одиноки от того, что они на расстоянии от Бога, одиноки от того, что они ничего не знают о Нем. И Христос, когда говорил ученикам, Он говорит, «Да не смущается сердце ваше». Какие бы идеи и мысли ни подбрасывал нам дьявол, что бы ни говорили нам окружающие люди, через что бы ни пришлось нам пройти, важно всегда помнить, что у нас есть Отец. И только потому, что Христос пошел на небо, Он сказал однажды ученикам Своим, которые в недоумении слушали Его, это записано в Евангелии от Иоанна, 16 глава, мы читаем 7 стих. Христос говорит, «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Конечно, по-человечески так порассуждать, ученики, наверное, думали о том, что лучше бы, чтобы Христос был бы с ними. Но никто, кто находится за пределами досягаемости, они не могли бы получить этого благословения, утешения, прощения грехов, чтобы Дух Святой был рядом с ними и говорил к их сердцу. И Христос говорит, это лучше. Для учеников казалось это не лучшим, для учеников казалось это каким-то трагизмом, но Христос говорит, это лучше. Потому что небо придет к вам, Дух Святой будет утешать вас. Тогда не будет рядом видимым образом Господа Иисуса Христа, но Дух Святой будет в сердце нашем. И даже там, где-то на краю земли, когда ты один и никого нет рядом, тогда мы можем набрать номер телефона. Знаете, это не спутниковый номер телефона. Однажды, я помню, мы поехали с нашими друзьями, едем по бездорожьям. Позади, за плечами осталось 4 с лишним тысяч километров. Мы пересели с внедорожника на гусеничную технику, и мы едем по тундре в неизвестность. В радиусе 300 километров нет ни одной души. Мы знаем, что сюда даже МЧС, может быть, и не прилетит. Но у нас была какая-то уверенность, с нами был спутниковый телефон. Вот, мы понимаем, что в трудную минуту мы сможем набрать, позвонить. И вы знаете, случилась такая трудная минута, мы остановились, чтобы пообедать, заглушили эту бронированную технику на гусеницах, и так получилось, что давай заводить, а она не заводится. Что мы только не делали, оказывается, клеммы с аккумулятора слетели, и все работало на разряд. Аккумуляторы разрядились, завести мы эту большую технику многотонную не можем. Куда идти? 300 километров, и нет ни одной живой души. Я достаю спутниковый телефон, и вы знаете, в самый такой, вот это форс-мажоры, о которых невозможно представить. Каждый раз, когда мы уезжаем в неизвестность, я всегда братьям объясняю: братья, вполне возможно, это дорога в один конец. Мы можем не возвратиться домой, что-то может случиться, и поэтому мы прощаемся с нашими семьями, но мы знаем, что у нас есть Небесный Отец. У нас есть Тот, Который смотрит намного дальше. У нас есть Тот, Который больше знает, чем мы. И Он может предвидеть любую ситуацию. Когда я позвонил по этому спутниковому телефону, то я услышал по-английски, но я понял, что что-то с сервисом произошло. Или деньги не поступили, или еще что-то. Я говорю: братья, эта техника не работает, ну куда сейчас звонить? Что мы только не делали, уже 10 часов мы стоим здесь, а в тундре нет ни одного дерева. Мы нашли там какой-то кустарник, мы жгем его, морозы большие, сколько мы сможем продержаться? И вдруг одному из братьев просто пришла мысль, он вспомнил, когда мы ехали по тундре, один из братьев открыл люк, и он увидел мелькнувший огонек. Он не придал этому значения, мы проехали какое-то время, и вот когда мы остановились и 10 часов боремся за жизнь, он говорит: где-то огонек я видел. Давайте, братья, мы отправим братьев и 3 человека, мы отправили, снарядив их топорами, ножами, потому что там очень много в тундре больших волков, которые могут напасть, они голодные. Но мы не могли представить, что мы просто были бы хорошей пищей для этих волков. Ни топоры, ни ножи не могли бы помочь нам. Но мы тогда шли в неизвестность по нашему следу, по следу от этой бронированной техники. И знаете, мы дошли 3 всего лишь километра от той остановки, была база геологов, которые занимались добычей золота. И там у них много техники, КАМАЗы, затем бульдозеры стояли. Мы обрадовались, мы спросили у них, есть ли у них снегоход и пускозарядное устройство. Они нашли все это, и через некоторое время мы завели эту технику и поехали дальше. И другая ситуация, когда мы ехали по озеру, проломав множество вот этого льда, потому что там была наледь, и так получилось, что на этой технике мы повисли на льдинах. Что такое на льдинах повиснуть, когда в радиусе проломан лед, и опять-таки сотни километров нет ни одной живой души? Мы молимся и говорим: Господи, мы знаем, что у Тебя тупиковых ситуаций нет. Когда спутниковый телефон не работает, мы знаем, что в любое время Иеремии 33 мы набираем, и мы стучимся к Тебе, Господь. И мы молимся, мы говорим: Господи, помоги, подскажи нам, как нам быть в этой ситуации. На броне у нас было бревно. Это бревно мы зацепили цепями, гусеницам, включили передачу, и самопроизвольно мы стащили этим бревном, потому что оно проехало под днищем этой бронированной машины, и мы столкнулись с этой глыбой льда, на которой повисли. И снова эта техника почувствовала опору под гусеницами, и мы поехали дальше. Но понятно, мы очень часто задаем этот вопрос, это одно слово «если». Если бы цепи не выдержали, и бревно осталось под днищем машины – Знаете, очень часто не хочется об этом думать, не хочется смотреть и заперед-вперед, забегать вперед Бога, не хочется смотреть за ближайший поворот, что ждет меня и тебя там. Но вы знаете, дорогие мои, вот эти слова, которые сказал Христос своим близким, Марии, Он сказал ученикам, передал эту радостную весть: «Я восхожу не только к моему Отцу, но и к вашему Отцу». Это значит, что Он всегда открыт для объятий, чтобы сказать тебе доброе слово, чтобы принести утешение твоему сердцу, чтобы сказать о жизни, которая может изменить кардинально твою судьбу, о том, что прощаются все грехи твои, если ты придешь к Нему в молитве покаяния. Это действительно великое счастье на земле – быть с Богом и знать, что у тебя не безотцовщина, у тебя есть Отец, которому ты не безразличен, и который слышит молитвы твои и понимает тебя. Однажды приехал к нам в наш край мой папа, который долгое время нес пасторское служение, он передал это служение и приехал, чтобы вместе со мной, с моим младшим братом, проехать по этим суровым местам и понести Евангелие. Я говорю папе: папа, вот здесь вот в отдалении несколько поселков вдоль реки Витим, мы еще не добирались туда, и у нас есть возможность принести Евангелие. Папочка, мы это сделаем. Я говорю, это моя мечта, чтобы мой отец, герой веры, на которого я всегда равнялся. Я благодарю Господа, что есть герои веры. И взирая на конец их жизни, как Библия говорит, мы можем подражать вере их. И на радостях я просто забыл. Забыл взять бензопилу, забыл взять топор, забыл взять ломик. Что такое без бензопилы? Там, в окружении рек и в тайге, ну, это фактически смертный приговор. Потому что никто на помощь не придет, если что-то случится. И знаете, когда уже несколько сотен километров осталось позади, мы посмотрели, мы едем по тайге, еле заметный след, и мы увидели поваленное дерево. Большое, толстое поваленное дерево. Объехать его невозможно. Это или возвращаться назад за бензопилой, за всеми необходимыми средствами, снаряжением, или же первое, что нам приходит, это остановиться и помолиться. И мы молимся, и мы говорим: Господи, мы понимаем, что Ты наш Отец. Господи, мы знаем, что мы не имеем права диктовать Тебе условия. Господи, мы не имеем права Тебе приказывать. Ты Бог, а мы Твои дети. Но мы знаем, Господи, что Ты можешь ответить удивительным образом для нас. Господь, благослови, и мы еще не успели до конца закончить молитву, каждый из нас молился, мы благодарили Господа, и вдруг из таежного массива мы услышали нарастающий рокот мотора. Ехала большая многотонная машина, нагруженная дровами. Эта машина, не останавливаясь перед препятствием, она просто под тяжестью вот этого веса, она вскарабкивается на поваленное дерево. И, а вы знаете, в сильные морозы деревья становятся хрупкими. Под тяжестью многотонной машины это дерево разламывается в нескольких частях. Мы сказали «Аминь». Машина поехала дальше, а мы подходим и растаскиваем разломанное дерево. Мы обнимаем друг друга, молимся и благодарим Господа. Я говорю: папа, ну столько раз Бог спасал нас от смерти, столько раз Бог показывал свой скорый ответ. Но вот так, таким образом Господь благословил и помог впервые. Однажды приехал ко мне мой младший брат. Мы все из христианской семьи, нас 9 братьев и сестер в семье, но младший брат пошел по неверному пути. И он думал, что в мире, в безбожном мире, где совсем другие ценности и отношения, лучше жить, но он ошибся. Двойное преступление, двойной удар ножом, он оказался в местах лишения свободы. И спустя годы он вспомнил, когда читал Святое Писание, Бог проговорил к его сердцу, и он там, в тюрьме, встал на колени и покаялся. И вот, когда он вернулся на свободу, он звонит мне и говорит: братишка, я давно мечтал побывать там вместе с тобой в тех суровых краях. Я говорю: слушай, ты знаешь, ну, для меня это огромная радость. Приезжай, здесь с юга до севера около 5000 километров. Это только наш огромный Забайкальский край. Поэтому на протяжении этого времени мы несем Евангелие, идем от дома к дому, идем и едем от селения к селению. Жизнь проходит, но мы еще не успеваем принести Евангелие во все эти поселки. Он приехал, мы организовываем группу, которая должна поехать с нами, но так получилось, что один заболел, у второго уважительная причина, у третьего тоже. Я говорю: братишка, мы поедем, вот там 8 поселков, там есть люди, у них есть свои судьбы, у них есть свои мечты, но мы принесем Евангелие, потому что это благословение. Мы расскажем о Отце Небесном, который станет и для них Отцом и Богом. И когда мы загрузили все, поехали уже туда, включили музыку, у меня в сердце радость. Я говорю: Господи, это же так прекрасно. Мы едем туда, где еще не проповедовалось Евангелие. А брат смотрит по сторонам и говорит: что-то как-то так, ну, необычно, странно. Я говорю: как странно? Он говорит: да там в Сочи мы ни разу не выезжали вдвоем. Впереди 8 деревень. Через что мы придем? Нам придется пройти. Мороз под 50 градусов, 52 градуса было тогда. Это очень холодно. Если что-то с машиной случится... Я ему говорю: братишка, а ты посмотри на заднее сиденье. Он так оборачивается, посмотрел, потом пожимает плечами. Я ему говорю: а ты что, не видишь? Рядом с нами Святая Троица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. А ты не видишь справа колесница ангельская. Они нас сопровождают. А слева тоже. А впереди еще ангелы идут. И они поведут нас через буран, через метель, через пургу. Потому что Бог своих не бросает. Потому что это Отец, который пришел в этот мир. Это Бог, который для нас был далеким, но Он стал близким для нас. И я помню, когда мы выбегали из машины, потому что 50-градусный мороз, нужно очень быстро расклеивать афиши, потому что все мгновенно замерзает. Мы брали афишу в бутылку с водой, эту воду наливали на афишу и быстро ее приклеивали. Доли секунды, и она замерзала. И я говорю: на протяжении 9 месяцев, сколько у нас зима, эти афиши будут еще после нашего свидетельства проповедовать. Люди будут проходить мимо, и они будут понимать, что Евангелие пришло и в их дом. И знаете, я помню, однажды вот мы выскочили, в этот момент, когда расклеивали афиши, выскочили из машины, я забыл перчатки, мы всегда на счет раз, два, три и приклеиваем. И я забыл, без перчаток я приклеил, и вместе руки приклеились мгновенно, вместе с замерзшей афишей. И потом от металла пришлось на счет раз, два, три отрывать, и часть кожи осталась там. Это реальность севера, это реальность условий, через которые мы идем. Но знаете, в этой реальности всегда Бог согревает наше сердце. И когда прошли годы, я брату своему рассказываю, что однажды на одной из конференций, которую мы проводили там, в Забайкальском крае, конференция о благовестии, и однажды подошел ко мне молодой человек и говорит: «Дядь Павел, вы помните меня?» Я говорю: ты знаешь, тысячи населенных пунктов, куда мы уже принесли Евангелие, разные люди, напомни события, где мы встретились. Он говорит: однажды вы с вашим братом пришли в наш таежный поселок. Вы принесли Евангелие, я тогда переписывал песню, которая мне очень понравилась. «Старый крест неброский, но лишь в нем». Вы уже уехали, а я потом стал перечитывать слова этой песни. И я стал задавать вопрос: какой же это крест, на котором был распят Христос? А кто он такой? Стал читать Евангелие, и все говорит: сегодня я уже служитель церкви. Он обнимает меня. Я говорю: брат мой дорогой, благослови Господь тебя. И когда я звоню брату своему, когда он бывает, знаете, просто бывает усталость, она сваливает нас с ног. И я ему говорю: братишка, ты помнишь Святую Троицу? Ты помнишь, когда нам казалось, что мы были вдвоем? Ты помнишь, когда в мороз 50 с лишним градусов, когда мы бортировали колесо, когда руки замерзали и когда ангелы невидимым образом помогали нам? Потому что это Святая Троица, это Бог, который своих не бросает, это Бог, который идет с нами, это сила неба, это Его величие, это сыновство, которое есть в наших сердцах, потому что Дух Святой говорит нашему сердцу, что мы дети Божии и что есть у нас Отец. Вы знаете, сегодня я получил известие от своей сестры, что мой отец умер сегодня. Благословенный отец. Я понимаю, что я не смогу перелететь и прийти и сказать: папа, я очень вас люблю. 18 лет я ушел из родного дома, тогда советская армия отправила в этот суровый край. Я не мог представить, что это на пожизненно в те места мы пойдем. И сколько раз, когда в окружении этих замерзших болот, когда в окружении тайги, без права на возвращение домой, у меня такая была тоска в сердце. Я говорил: Господи, как бы я хотел сейчас обнять своего папу. Как бы я хотел просто перелететь эти 10 тысяч километров и оказаться рядом со своим отцом. И сказать: папа, расскажите. Просто то, что я когда-то в детстве не слушал, расскажите. Но слава Богу, друзья, что у нас есть Небесный Отец. Я знаю, даже тогда, когда расставание происходит, мы говорим, что эта разлука, она печалит наше сердце. Но мы знаем, что небо стало близким для нас только потому, что Христос, Он пошел туда, Он умер и воскрес, и пошел на небо, и Он сказал, что у вас есть Небесный Отец. Знаете, почему я считаю эти километры, которые остаются за плечами жизни нашей? Почему я считаю, сколько человек получило Евангелие? Почему я считаю вот все эти события, где Бог спасает нас? Потому что, друзья, я не хочу, чтобы сердце мое стало черствым. Мне так не хочется, чтобы каждый из нас, когда мы вспоминаем о том, что Бог однажды постучался в нашу жизнь, что Господь помиловал нас, что Он простил нас, чтобы через 10 лет мы забыли, кем мы были, из какой пропасти Бог вытащил нас. И поэтому, когда я помню, как Бог вмешивается в нашу судьбу и возвращает нас снова и снова домой живыми, я говорю: Господи, это только Тебе хвала. И поэтому я знаю, что я и каждый из нас, когда мы видим, как отвечает Бог на наши молитвы, когда наш Отец выходит навстречу нам и встречает нас здесь, на этой земле, даже если нас не встречают родные и близкие с букетом цветов и не говоря доброго слова, Отец ждет и говорит: ты можешь зайти в эту потаенную комнату, где тебя никто не увидит. И ты можешь рассказать боль своей души, ты можешь помолиться Отцу, который, видя тайное твое, и воздаст тебе явно. Наши друзья-миссионеры покинули уже этот край. Знаете, как не хотелось расставаться, но на сегодняшний день наша семья – это последняя из миссионеров в Забайкальском крае и Бурятии, кто переехали с Запада. И однажды я вместе со своей женой принял решение, мы сказали, что мы покинем этот край, потому что мы имеем на это право. Вдаль Таежную мы посмотрели, на карте я увидел 12 поселков. Своей жене сказал, что это будет последняя поездка. Мы возвратимся, и мы поедем домой. Собрал добровольцев. Один брат – это бывший алкоголик, прошедший реабилитацию. Второй – бывший заключенный, который за убийство сидел в тюрьме, покаялся. Он уже в то время был пастором церкви в Бурятии. Он сказал: Павел, мне нечего терять. Я понимаю, что может случиться непредвиденное там, но мы пойдем и понесем Евангелие. Когда нам показали маршрут, в то не было спутника телефона, в то время не было GPS-а, мы просто ехали, ориентируясь по схеме, которую написали нам. 500 километров по рекам, по озерам, по замерзшим болотам. И нам говорили: на речку горячую не заезжайте, потому что там горячие источники. Но нигде, ни на одной речке нет надписи: это горячая река, это Ципа, это Цепикан, это озеро Горячий Ключ или Баунд, или еще там одно из 10 озер. Мы просто ехали по следу, и в сердце была мечта. Я знал, что скоро мы покинем этот край, скоро мы уедем отсюда и поедем туда домой, где наш родной край. Впереди мы встречались в этих поселках, встречались с людьми. Вы знаете, когда я в поселке увидел такую надпись, крупными буквами было написано «Куплю лед». Я вначале пожал плечами так, а потом понял, что из-за сильных морозов все перемерзает, там нет воды, там нет колодцев, нет водопровода, и люди вынуждены долбить лед, приносить домой, складывать как дрова в поленницу. И мы это делали, мы пилили лед бензопилой, долбили лед бабушкам, приносили дрова, кому-то кололи, кому-то помогали продуктами питания, все осталось позади, и последняя дорога домой. И Бог сделал так, что мы не на ту ледовую дорогу свернули, не на ту речку, потом замерзшее болото, и двое суток блужданий по тайге. Топливо уже заканчивается, продукты уже закончились, потому что мы знали, что дорога домой, поэтому мы на налегке пойдем. Там в районном центре, в магазине мы купим все, что необходимо. И когда мы вдалеке увидели два домика, мы обрадовались, думали, что это начало деревни, но это просто заброшенные дома лесников. Двери были открыты, там было три деревянных кровати, там был наколот лед, дрова нарублены. По закону тайги, таежников, охотников, были там продукты питания. И мы смогли приготовить какую-то кашу, мы подкрепились, а чувство тревоги не покидает. Рано утром, когда мы проснулись, мы увидели, что след наш, по которому мы ехали, он привел нас к этим двум домам. Дальше дороги нет. А мы сожгли почти все топливо. 350 километров осталось позади. И когда мы вылили последние 10 литров, датчик горел, то есть там лампочка горела, топливо уже было на исходе. Братьям я говорю: братья, нам придется ехать по нашему следу. Насколько хватит топлива, мы будем ехать. 70 километров пути. Если машина остановится, мы будем растапливать снег, мы будем заливать в бензобак, мы будем ехать дальше. Если машина не поедет, то мы будем сжечь костры, мы будем бороться за жизнь. Но правда, через 3 дня или 4 дня без еды мы просто от усталости заснем. Кто-то первый заснет и не проснется. А может быть, мы все вместе заснем. Я говорю: братья, это легкая смерть. Мы пойдем просто в присутствие нашего Господа. И вы знаете, мы настолько увлеклись борьбой за жизнь, и каждый из нас, плача, смахивая слезу, о чем-то говорит Богу. Я тогда говорил: Господи, спаси нас. Если ты спасешь нас и поможешь нам возвратиться домой и увидеть наших родных и близких, Господи, я тебе обещаю, что в каждый поселок, в каждый, сколько их есть на Забайкальской карте и Бурятии, я понесу Евангелие. Господи, только спаси нас. Господь, я готов умереть, но братья, которые пошли со мной, у одного 7 детей, жена ждет возвращения своего мужа. Ни одна экспедиция не найдет нас, потому что наши жены не знали места нашего расположения и точки на карте. И вы знаете, Господь ночью поднял моего папу в городе Сочи. В этот момент борьбы. Папа поднимается ночью, поднимает маму. Они склоняются на колени, говорят: Господи, где-то там, на краю земли, наш сын. Мы не знаем, что с ним. Господи, пошли ангелов, защити и сохрани. Бог стучится в сердце моей жены. Она понимает, что мы уже должны были возвратиться. И она обзванивает бабушек, которые преклонны в возрасте, которые прикованы к постели. И она говорит: сестры, молитесь, братья, молитесь, братья должны были возвратиться, но они не возвратились. И вы знаете, только через 150 километров движения мы обнаружили, что топливо не закончилось. Я говорю: братья, что-то странное происходит с этой техникой, но мы знаем, однажды Бог остановил солнце над Гаваоном. Однажды планета Земля перестала вращаться только потому, что Бог сказал, это произойдет. Кажется, планеты должны были столкнуться между собой. Это нарушен баланс Земли или еще там что-то произошло, но Бог, который держит этот мир, Бог, который когда-то сказал, что мука не будет иссякать и масло не будет убывать. Вы знаете, когда мы проехали 350 километров, понимая, что мы не должны были возвратиться домой. К концу вторых суток мы выпали из машины, увидев деревню, где уже есть церковь. Мы около 20 минут лежали на снегу, мы плакали, мы обнимали друг друга, мы благодарили нашего Господа. Когда я возвратился домой, я своей жене сказал: ты знаешь, мы не имеем права покинуть этот край. Даже если что-то будет из ряда вон выходящее, мы не имеем права, потому что однажды я дал Богу обещание. В каждый поселок мы должны принести Евангелие. Вы знаете, то, что в глазах наших нереально, то, что в глазах окружающих людей безумие, но ради Христа и Евангелия это всегда оправдано нашим Господом и небом. Сегодня в нашем регионе более 40 церквей уже. С тех 15 бабушек, которые стояли у истока и молились Господу, сегодня в Чите 3 баптистских церкви только, а евангельских церквей 8 церквей в городе. И 1165 поселков, в каждом доме есть Евангелие. Осталось всего лишь 535. И я знаю, что однажды это произойдет. Старшая дочь родила внука, внук сибиряк, она назвала его Павлом. Я говорю: это Павел II, который вместе с нами будет ездить в эти поездки. И я хотел бы, конечно, чтобы каждый из нас мог бы просто понимать, что все, что сделал Господь, и то, что Иисус Христос пошел на небо, благодаря всему этому мы имеем великие благословения от нашего Господа. Дух Святой приходит к нам и говорит: у тебя есть право прожить эту жизнь и просто поделиться частичкой тепла, которое Бог подарил твоему и моему сердцу, потому что грехи твои прощены, потому что у тебя есть Отец, и потому что ты самый счастливый человек на земле. Я подготовил видеоролик, буквально несколько минут. Я хотел бы, чтобы вы перенеслись в наш край и прошлись по этой суровой земле вместе с нами ради Христа и Евангелия, ради Его любви, которая сопровождает нас. На краю земли с Библией в руках. Этот район, куда мы едем на двух машинах, одну машину мы арендовали, загрузив продуктами питания. А на второй мы едем, вы видите бездорожье, вы видите таежные замерзшие дороги, где-то замерзшее болото. Районный центр под названием Тупик, Тургинера-Алекминский район. Когда мы увидели это название, мы сфотографировали и говорим: вот интересно, даже люди назвали районный центр, понимая, что жизнь заканчивается здесь. Всего лишь 5 поселков в окружении рек. Люди находятся в одиночестве. Ближайший магазин – это сутки движения по тайге. Если зимой, то они могут добраться до магазина. Если летом, то они просто живут тем, что у них есть. Они охотятся, они занимаются рыбным промыслом. И мы, когда приходили в каждый дом, мы заносили продукты питания, и мы говорили им о том, что Бог любит каждого из них. Эта дорога в прошлом называлась, в истории она осталась дорогой смерти. Почему дорога смерти? Потому что в сталинское время в гулаговские тюрьмы, которые сохранились там, где-то в Каларском хребте одна сохранилась тюрьма. Это вот вы видите такие домики, где мы останавливались, ночевали, готовили обеды и ехали дальше. Другие, где-то там недалеко от рек, где добывали золото, гулаги. И людей гнали 500, 700, 800 километров пешком по морозам. Люди замерзали, кто-то не доходил до этих тюрем. Их просто бросали. Почему дорога смерти? Их бросали, втаптывали в грязь, в это болото, и болото забирало их. На реках мы встречали пустолет и наледь. Наледь – это из-за сильного мороза воду выдавливает на поверхность воды, на поверхность льда. Из-за сильного мороза и вот этих наледей в нашей машине лопнула полуось. Машина была неуправляема. И вторая грузовая машина на буксире тянула нас через самые опасные участки. Было много наледей, которые нужно было обратно нам преодолеть. Ночью из-за сильного мороза все эти наледи замерзли. И грузовая машина, она должна была снова проламывать этот лед. Потом мы руками разгребали эти глыбы льдин, потому что они накапливались под днищем грузовой машины. Затем на буксире нас тащили. Вы видите, как трос рвется, передние колеса. Сейчас вы увидите, передние колеса не крутятся у нашей машины, потому что все замерзло. Мы руками разгребаем, мы лопатами отбрасываем этот лед, потому что знаем, что нужно ехать. Трос рвется. Последняя наледь, которую нам нужно было преодолеть, грузовик должен был проломать лед и возвратиться за нами. И когда мы увидели, что второй слой льда не выдержал, и машина провалилась в эту наледь, братья выпрыгнули в ледяную воду, добрались до берега. Я звоню в МЧС, они говорят: мы не прилетим, у нас нет керосина. Вы ненормальные, вот сами спасайтесь. Звоню главе администрации, я говорю: мы с продуктами питания ехали от дома к дому, от деревни к деревне. Он говорит: ребята, держитесь, только через 12 дней придет помощь. Я не мог сказать братьям, что через 12 дней придет помощь, надо держаться. Но я братьям говорю: братья, однажды Бог совершил чудо, не только один раз. Я почитал, что больше 70 раз Бог спас нас от смерти. И я говорю: братья, у Бога есть ответ. 10 часов мы в этой наледи, мы поем песни, мы греемся у костра. И вдруг мы увидели, как по реке едет грузовая машина. На сутки остались в таежной дали охотники, которые должны были сутки назад возвратиться домой. И когда еще 2 часа борьбы, и они спасли, вытащили нашу машину, у них была лебедка. Сзади мы зацепили их машину тросом к поваленному дереву, чтобы, вращаясь в холостую колесами, буксуя, и плюс еще лебедка, когда будет работать, чтобы мы смогли вытащить. Когда мы обняли этих людей, они говорят: это чудо, потому что мы однажды месяц боролись за жизнь. Когда машина замерзает в этой пробоине, потом нужно выпиливать ее бензопилой, затем 2 Урала нужно, чтобы вытащить эту сплошную глыбу льда, а потом еще паяльная лампа это огревать. И они говорят: вы всего лишь 12 часов боролись, да это же просто чудо. И мы говорим: мы не сомневаемся, мы знаем, что у Бога всегда есть ответ для нас. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Господа», — сказал Христос. «Веруйте в Бога и в Иисуса Христа. Он с нами во все дни до скончания века. Аминь».